В недостроенной избе зимой сделалось холодно. Заболела воспалением легких дочка. Не стала хватать пайка. И Фаина променяла пуховую шаль на буханку хлеба. Из лесопилки перекинули Фаину работать на плотбище, расположенное на льду в ущелье Лысманихи. Но самое страшное было не это. От Василия через 3 месяца перестали приходить письма. Вот это было страшно. Потом пришла казенная бумага. Фаина кинула в огонь эту бумагу. Ее Василий не мог пропасть без вести. Уходя на работу, она упрямо прятала ключ за наличник и оставляла еду на кухонном столе под рушником. Ночью, даже во сне, старушка ждала шагов твердых, громких, какие могут быть у хозяина. Кончилась война. Выросла и уехала в город дочь. Фаина отпустила ее от себя без особой боли, потому что всегда любила дочь отдельно от мужа. С нею не сделалось того, что делалось с женщинами, которые любили мужей до первого ребенка. Хозяин вечен. Хозяин должен оставаться при жене до самой смерти. Фаина хотела, чтобы они расстались с жизнью и друг с другом так же, как ее отец-хлебопашец. Когда его свалило, и он понял насовсем, остановил мать, заголосившую было над ним. «Все правильно. Люди смертны, и кто-то должен первый. Лучше я. Ты женщина, ты обиходишь меня, оплачешь и снарядишь. Обиходишь и снарядишь. Кто лишил их этого права? Кто не дал им прожить вместе жизнь?» Она жадно слушала рассказы фронтовиков и, жалея не себя, а людей, утешалась этой бабьей жалостью и слезами. Услышит о том, как под Ленинградом люди голодовали, и про себя уже отмечает: «Вот Вася мой тоже». Расскажут фронтовики, как они сутки стояли по горло в ледяной болотине, а другие наоборот. 2 суток лежали под бомбежкой и обстрелами уткнувшись носом в песок, и протяжно вздохнет: где-то и Вася там бедовал. И что из того, что болото было под Великими Луками, а песок и безводье под Джанкоем? Ее Вася был на всем фронте, нес всю войну на плечах своих и страдал всею войною, а она страдала вместе с ним и со всеми людьми. Но иной раз ее захлестывала такая тоска, что беда оставалась с нею один на один, и тогда дни делались тяжелыми, ночи нескончаемо длинными. Бабы поселковые иной раз жаловались на житье, на дрочливых и пьяных мужей. Не понимали они, эти бабы, что пропитую зарплату и синяки можно пересчитать. А кто подсчитает одинокие ночи, в которой перегорало еще ярое бабье нутро? Кто родит за нее Аркашку, Аркашкиных детей, ее внуков и правнуков? Ей часто снился один и тот же сон. Поле подсолнухов, бесконечное, желтое, радостное, но вдруг стиснет горло во сне, зайдется сердце, застонет Фаина, не просыпаясь, всхлипнет немо и мучительно. Это она видит, как с подсолнухов валятся головы рябыми лицами вниз, стриженными шершавыми кверху. По живому яркому полю проносится черной молнией полоса смерти. И вот уже не подсолнухи, не поле видится ей, видится остроклювая пуля, попавшая в Василия, из Рима улетающая вглубь времен. Пуля эта скашивает шеренгу русоволосых веселых детей, так схожих лицом с ушастыми солнцеворотами. Ночами снятся вдове нерожденные дети. «Эх, ма!» — выдохнул Суслопаров, обтерев ружье и положив полсотенную на клеенку. Деньга эта бумажная лежала на чистом столе, трудовая, мозолями добытая. Но все равно не было никакой приятности от покупки. Какой-то конфуз был. «Эх, ма!» — повторил Суслопаров и пригорюнился, оперевшись на увеченную руку поврежденным ухом, похожим на пельмень. Но он тут же встряхнулся, сунул ружье в угол за рукомойник, бросил шапку на голову. «Я сейчас, Фаинушка!» — крикнул уже из синей. Фаинушкой звал ее только Василий, да еще Суслопаров, всегда почему-то стесняющийся ее. Скорее всего, потому что такой большой, а на фронте не был. Спичку счастливую вытянул. И еще от того, что помнил Фаину кругленькой, фигуристой, когда у нее, как говорится, все было на месте, все при себе. Оно и сейчас без нарушений, как будто. Такой же цветочный фартучек на ней, завязанный на окатистой спине бантиком, и грудь бойко круглится, и лицо не старое, даже румянец нет-нет, да и проснется на нем. И волос у седого совсем мало, так лишь слегка задело порошицы. Но через глаза видно, как обвисло все у женщины внутри, как ветшает ее душа, и на мир с его суетою, радостями и горестями она уже начинает глядеть с усталым спокойствием и закоренелой скорбью. Суслопаров все думал, как поделикатнее убедить Фаину, что все времена ожидания уже минули. Хотел пристроить ее к детному вдовцу, старшине сплавщицкого катера Вахмянину. Суслопаров даже придумал слова, какие должен сказать Фаине. Даже шутку придумал насчет писания, в котором говорится «возлюби ближнего своего». Он почему-то был убежден, что шуткой легче и получится. Но начать разговор с шутки так и не решился. А привез как-то дрова на леспромхозовском коне, осмотрел дом и буркнул. «Жизнь-то проходит. Думаешь, долгая она?» И Фаина подтвердила. «Недолгая». Все, наверное, сладилось бы в ближайшее время к лучшему. Да черт дернул киномеханика завести в леспромхоз длинную переживательную картину «Люди и звери». Посмотрела ее Фаина и от Вахмянина отказалась наотрез. Суслопаров ружье выманил у нее не без умысла. Деньги ей, само собой, нужны. Пора ремонтировать так и недостроенный дом. А работает она второй год нянькою в детсаде. Зарплатишка так себе, на харчи одни. На сплаве уж не может, от ревматизма обезножила. А может, и зря я затеял с ружьем-то. Может, у ней это последняя отрада, а я ее отнял. Эх, жизнь ты, жестянка, смятенно думал и ругался Суслопаров, спеша к магазину. Возвратившись, он с нарочитой смелостью стукнул о стол пол-литровкой и развеселым голосом возгласил: «Обмыть покупку полагается? Полагается!» Фаина, по-старушечи, строго поджав губы, следила за тем, как он шумно и грузно ходил по избе, и в глазах ее была настороженность. «Неужели даже и на меня, — думает, — приставать буду пьяный?» Садясь к столу и перехватив взгляд Фаины, подумал Суслопаров и решил выше нормы не принимать. Он махом выплеснул в рот полстакана водки, покривился и захрустел капустой. Фаина, как цыпушка, клюнула носом в рюмку и утерла ладони губы украдчиво. «Так и не научилась, Фаинушка?» «Так и не научилась», — тихо отозвалась она и, потупившись, дрогнула голосом. «Может, надо было научиться пить, матькаться, может, легче б». За лысманихой комом скатился с горы и раскололся выстрел. Немного погодя другой, третий. С нынешней воскресной вечерней зари открывалась охота, и местные охотники, опережая городских, еще засветло гуляли по угодьям и спешили побить и разогнать непуганную птицу. Суслопаров чуть не заговорил про охоту, но вовремя остановился. Собирался было поговорить об Ахмянине, мужике непьющем, негулевом, со всех точек зрения вдове подходящем, и тоже не решился. Получалось так, что всякой темы в разговоре с Фаиной боязно коснуться, и от этого чувство виновности перед ней еще больше возрастало, а от выпивки возникала слюнявая жалость к бабе. Он поскорее допил водку, молча поднялся, надел телогрейку, шапку, взял ружье и, приоткрыв дверь, глухо и по-трезвому стеснительно обронил: «Прости, если что не так». «Что ты, что ты?» — замахала руками Фаина, радуясь тому, что он не бередил ее разговорами, не полез с лапами и не уронил ее давнего к нему уважения. «Стреляй на здоровье. Ружье без осечки, верное». Больше о ружье она ничего не могла сказать. «Ну да сам знаешь. Хорошо хоть к тебе попало». Он хотел что-то сказать, но поперхнулся, закашлялся и, сдвинув шапку на изуродованное ухо, которое даже весной мерзло, круто повернувшись, пошел в гору, к дому, стоявшему в верстах в двух от поселка, в устье Лысманихи. Возле этого дома на пестрой масти болтались разные речные знаки. Суслопаров служил бакинщиком и еще разводил для лесхоза саженцы, кедров и лиственниц. Фаина, неторопливо убирая со стола, втягивала ноздрями давно выветрившийся из избы запах водки, мужицкого пота, и пожалела, что Суслопаров не покурил. Протерев до скрипа стакан и рюмку, она смахнула со стола крошки, затем полила тощий от постоянной полутьмы фикус, доставшийся еще от матери, и дуром на пол избы разросшийся, но никогда не цветущий, розан. Помахала веником по полу, вытерла лосиные рога, прибитые над кроватью, те первые еще рога, похожие на Марьины коренья. Каждый отросточек протерла, каждую впадинку на кости. Нигде больше не было ни соринки, ни пепла табачного, не торчали махорочные окурки в цветах, не наслежено на полосатых половиках, которые вроде бы уж прилипли к полу. И куда-то девались дробь и пистоны отстреленные. Прежде сплошь ими утыканы были щели, как тараканами желтыми. И вот куда-то подевались. Все куда-то подевалось. Всякие мелкие мужнины вещицы и штуковины исчезли так же незаметно, как появились когда-то. Рукавицы, где попало, не валялись. Не свисали с палати ремни болотных сапог, пахнущие дегтем. Не торчали в оконном косяке шило, сапожная игла. В желобках рамы не было старых свинцовых пломб, рыболовных крючков, гнутых гвоздиков и другого необходимого мастеровому мужику добра. Чисто в избе. Ничего не тронуто, не сдвинуто, и не на кого поворчать за мужицкий такой, оказывается, необходимый беспорядок в жилом доме. В других домах хоть письма от погибших есть, а тут и письма пропали. Всего их было 4 штуки, но осталось давно еще, Маришка одна дома. Добыла эти письма как-то из сундука и в горячую плиту сунула. Бумага вывалилась на пол, дыра прогорела возле печки. Дыру Фаина заколачивала наспех. До сих пор видно черное из-под железа. И до сих пор угнетает ее воспоминание о том, как она изо всей силы била ладонью по худенькому голому заду дочки и без того почти задохнувшуюся в дыму. Плакала и била. Без писем, без вещей в воспоминаниях появляются дыры. Фаина упрямо латает их, и теперь ей даже огорчения из прошлой жизни кажутся неогорчительными. Но насколько хватит этих ее усилий? Она часто снимает со стены портрет мужа. На портрете мужик с плоским лицом, похожим на лопату. Тот Василий, которого она помнила, был совсем-совсем другой. Он был таким, каким его ни фотограф, и никто на свете не мог увидеть, кроме нее. Взять глаза на портрете. Они изумленные, ошарашенные, будто сел человек мимо стула, а его в это время В тех глазах, какие она знала, было радостное крошево из приветливости, широкодушие и озорства. А уж если нет тех глаз, то и смотреть не на что. Без глаз, как без души. Фаина поправила половичок на сундуке, оглянулась, как будто заново кругом. И в доме этом, с давно прорубленными в горнице, но так и не поймавшими солнце окнами, с перекосившимся потолком, с тихой и чистой пустотой, в доме этом вдруг сделалось ей неловко, как в пароходе, который стоял в устье Лысманихи, без машин, без гудка и даже без руля. Колесо-то от руля было, но руль уже ничего не поворачивал, потому что пароход сделался спортивной базой. С осени он пустовал. В пароходе этом спасались сплавщики от ветра. И всегда люди почему-то затихали в нем, а ребятишки не любили играть в пароходе, из которого вынуто было сердце. Испугавшись такого нехорошего сравнения родного дома с отслужившим свой век пароходом, который уже никуда не пойдет, и спасаясь от пустого дома, Фаина залезла на печь, обжитую, душную, теплую, поправила сбившуюся с матраца мешковину, перевернула подушку нагретой стороной, прижалась к ней и стала плакать. Она плакала и час, и два, и три, все плотнее вжимаясь в уголок за трубу, но не для того, чтобы острее почувствовать свое одиночество и сделать слаже печаль, как это бывает у девушек, вдруг настигнутых первой разлукой, первой бедой. В слезах ее не было ни сладости, ни облегчения. Постукивали в лесу выстрелы. Над березовым колком, почти уже сведенным за войну бабами на дрова, поздним вечером ахнул выстрел, раскатился по Лысманихе и по надгорьям, после него как отрубило. Ни выстрелов, ни стуку, ни шуму. Темнота густым потоком хлынула в кухонное окно. Лысманиха набухла туманом, обозначив себя вплоть до камы. Белой жилою перечеркнуло окно в Фаинином доме. Но и в ночи, сквозь туман, как до войны, правда, гораздо реже тянули вальдшнепы, уставившись острым клювом и чутким взглядом в землю, отдающую прелью и нарождающейся травой. Пиликали неугомонные кулички по берегам, на ночь закрывались белыми ушками ветреницы, распарывая ножевыми всходами кожу земли, выходила чимерица, бродили соки в деревьях, пробуждая листву, Студеный пар узорчатой прошлой ложился у подножий и на пушках темного леса. Новый месяц прободнул небо острыми рожками, засыпал лесной поселок под стук движка, гасли в нем и огни, и голоса. Усмирялось ненадолго полупьяное вешнее буйство. Природа скапливала истраченные за день силы для завтрашнего, еще более разгульного праздника. Ночь была на земле, весенняя, короткая, неспокойная ночь. И всю эту ночь в пустом доме над речкой Лысманихой тихо, словно боясь помешать весне в ее великих делах и таинствах, плакала женщина. Она прощалась с мужем, прощалась 20 лет спустя после его смерти. И теперь уж навсегда.